Ирину Колесник уже слышим, да, детский психолог. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что, Ирина, насколько это все релевантно и соотносится с теми, кто пойдет в первый класс? Все вот эти вот вопросы.
Учитывая, что в первый класс идут шестилетки,
да,
то это все выглядит очень странно. Потому что ребенок 6 лет, который идет учиться, он на самом деле, он должен знать, как его зовут, как зовут маму, папу, сколько ему лет. Он может назвать свой адрес, знать страну, где он живет. А, ну, не знаю, считать до 10.
Угу. Хотя бы.
Хотя бы, да. А, может быть, узнавать буквы.
В лицо, да.
В лицо,
ну, знаете,
да,
я вам так скажу. Я когда шел в первый класс, я просто хорошо это запомнил, да. Я был один из немногих, я сейчас не хвастаюсь, да, просто одним из немногих, кто умел читать в классе. Но это никакой проблемы не составляло, что большинство не умеет. Очень быстро все научились, собственно, для того они и пошли в первый класс. А тут получается так, что уже и читать надо, и все остальное.
Ну да, получается странная ситуация, как будто школа превращается в место, которое оценивает детей, но не учит. Хотя вообще понятие школы — это то место, где дети учатся. Совершают ошибки, да, там есть учителя, которые знают, как это делать, чтобы детям было интересно. А сейчас школа превращается, причем не только начальная школа, в место, где детей оценивают, а родители должны почему-то сами думать, где и как они будут учить своих детей.
К поступлению, да, в школе. То есть туда еще, да, можно не поступить.
Туда еще можно и не поступить, как оказывается. Знаете, я когда вижу, как принимают детей в первый класс, я так понимаю, если бы меня так принимали, я бы дворником была. Ну, я бы не закончила школу с медалью, университет с красным дипломом. Я бы просто вообще не получила образование. А, и проблема в чем? Родители пугаются, начинают детей готовить к этому безобразию. Готовить начинают за год, а то и за два. Соответственно, мы имеем детей 4-5 лет, которых начинают учить. А, ну, знаете как? А, это все равно, чтобы там, не знаю, мы начинали утверждать, что Земля плоская, и свято в это верить. Ребенок 4-5 лет не может учиться в силу своих особенностей психофизиологических. Это просто вредно для его здоровья.
А может быть, какой-то другой вид обучения, просто как там, не знаю, игровой или... А,
ну, хорошо бы это было, понимаете как, если с ребенком играть, его на самом деле много чему можно обучить. У всех детей, без исключений, неважно, в какой стране они живут, ведущая деятельность, игра достаточно долго. То есть игра — это работа ребенка. Он играет, в игре развивается. Но дело в том, что развитие и обучение — разные вещи. Если мы ребенка развиваем, мы просто ему показываем мир, называем его, даем его потрогать, понюхать, пощупать. И ребенок должен очень много двигаться в дошкольном возрасте, потому что он должен научиться владеть телом для начала. Различать право-лево, понимать, знаете, коньки, ну не коньки, да, самокат, велосипед, прыжки, кувырки, мяч, все что угодно, но чтобы ребенок побольше двигался, а не сидел за партой и учился.
А вот эти вот подготовка к школе, подготовка к подготовке к школе, если позволите так, ей же будут заниматься те же самые школьные учителя, и не будет ли это новым витком каким-то коррупционного?
Ну, коррупционный, ну как вам сказать, наверное, это нельзя исключить.
Ну, то есть учитель, что... который готовит, он же этого ребенка к себе же в класс потом и возьмет.
Знаете, проблема даже не в том, что возьмет он его в класс, или он там какие-то деньги при этом зарабатывает. У учителей такая ужасная зарплата, что они вынуждены тоже таким образом как-то себя поддерживать. Проблема в другом, что если мы начинаем учить ребенка очень рано, а 6 лет это тоже рано, то к окончанию начальной школы желание учиться отпадает напрочь. Просто ребенок не хочет учиться. А дальше мы получаем поколение, которое не хочет учиться. Все дети от природы любознательны. Они стремятся узнавать новое. Причем желательно, чтобы это было не нудно, как-то интересно, чтобы при этом можно было двигаться, можно было сидеть не просто на стуле, а можно было сидеть под столом и оттуда что-нибудь изучать. А в школе этого нет. Сегодняшняя школа, к сожалению... То есть я понимаю школу, я работала в школе достаточно долго, 5 лет, я прекрасно знаю изнутри, как это, как детей отбирают. Ну вот именно есть понятие подбора, есть понятие отбора.
Подбор,
вот их
отбор,
отбирают,
разные вещи, да.
Вот их
хорошо
отбирают.
Тут вот, знаете, я вам так скажу, на самом деле в школе никогда и не предполагалось или не предлагалось альтернативных видов обучения. Мы утрируем, когда говорим под столом, но мы понимаем, о чем речь идет, да? Ну и как-то мы же выучились, вот и вы с нами, и мы тут.
Мы просто с вами шли в школу в другом возрасте.
Я в 6. Мне 6 исполнилось.
Вам тогда сильно повезло. Потому
Леша,
что...
везунчик, а?
Да, вам повезло. Потому что смотрите, что получается. А программа становится все сложнее, а дети, которые идут в школу, они меньше. И они просто не в состоянии ее усвоить. И дальше ребенок сидит, плачет, а не спит. Не потому что он не хочет спать, а потому что он успокоиться не может. Да, шестилетки, знаете, это же была история с образованием с 6 лет, она старая. Она началась еще когда-то при советской власти, лет 30 назад, и был огромный лонгитюдный эксперимент, всесоюзный. Выделены были средства значительные, и по окончанию эксперимента было решено, что дети в 6 лет не могут идти в школу. А если они могут учиться с 6 лет, то только абсолютно здоровые дети, которые могут в течение урока 35 минут, они обязательно спят. Если вы в классе, у вас сидят мальчики, особенно мальчики, не они вовремя должны иметь возможность вертеться.
Интересно.
Вставать каждые там 10 или 15 минут, по-моему, там должна быть физразминка. Угу. На самом деле люди, которые принимали участие в этом эксперименте, ну, еще год назад они были живы и прекрасно здравствовали в городе Киеве.
А сейчас что с ними? Они не живы?
Они старенькие, я не знаю, просто достаточно старенькие люди уже, но сейчас никто не спит в школе.
Так, а представляете, какая... Это по-другому нужно готовить учителей.
Да,
как-то,
это, чтобы... ну, по-хорошему нужно по-другому готовить учителей. Нужно, наверное, по-другому как-то по-другому смотреть на программу. Mm-hmm. Чему мы учим и зачем? Ребенок же учится не для того, чтобы быть нафаршированным знанием. Mm-hmm. Да? Он должен уметь ими оперировать. И на самом деле, ребенок, у которого хорошо развиты высшие психические функции, слово такое умное, да, что на самом деле это память, внимание, мышление, развитие речи. Все.
А скажите, это проблема системы или это проблема тех, кто функционирует в ней? Потому что я вспоминаю немного, ну не то чтобы немного, но значительно позже период, да, который был у меня там в университете. И я точно знаю, что ту или иную программу могли преподавать абсолютно по-разному. И кто-то заставлял зубрить, с чем я всегда очень жестко спорил, да, потому что те люди, которые знали много на память и зубрили, они не могли шаг вправо, шаг влево сделать, отклониться от этой программы. А те, кто понимал, они знали, быть может быть, меньше, ну, в плане там контента, информации, да, но они ориентировались в материале. Это старший возраст, но, тем не менее, это применимо и для...
Это абсолютно все то же самое.
Вот, да, так все-таки система или исполнители у нас хромают в большей мере?
Вы знаете, мне на сегодняшний день кажется, что это система. Поскольку
система.
История с тем, что дети должны идти в школу как можно раньше, а нагрузка на них все время увеличивается, ну, это же системная штука. Да, нам все время рассказывают, что вот так на Западе. А, не знаю, во Франции дети идут в школу там с 5 лет или с 4. Ну, это на самом деле не школа, а детский садик. Регулярное образование, как в нашей школе, начинается с 8 лет. Когда ребенок в состоянии учиться, вот сидеть за партой, слушать учительницу, не отвлекаться, он может учиться так, как обычно учатся в обычной школе украинской. Да?
Мы с вами говорим только про возраст, но вот Олег затронул такую сторону. Мне, допустим, химию в школе объясняли на борщах и так далее, то есть доступным языком. Но я все равно ее не запомнил, потому что я, ну, может, не хотел, может, как-то химия не мое. То есть подход в обучении все-таки...
Чтобы учить маленьких детей, нужно прикладывать много усилий. Нужно играть, там, не знаю, петь, плясать. Ну, нужно делать так, чтобы им было интересно. Uh-huh. А это достаточно, ну, достаточно сложно делать. Это требует сил, это требует энергии, это требует, ну, знаете как? А тогда обучение превращается в процесс. А вообще школа учит на результат. Вот в начальной школе это должен быть процесс. Первый, второй класс точно. Ну, тогда детям интересно это, потому что это просто здорово.
Чтобы изменить подход, нам необходимо прежде всего заняться системой, персоналиями и все это решить. Или нам нужно понять, откуда деньги на это все брать. Это насколько затратный вообще процесс?
Хороший вопрос.
Вы меня спрашиваете,
знаете, если бы я была каким-нибудь чиновником от ведомства образовательного, я бы, наверное, могла ответить.
Я понимаю, что это вопрос к ним, да? Но, тем не менее, вы работали в школе, и наверняка у вас есть какие-то предположения по этому поводу. Только предположения, но все же.
Знаете, наверное, это вопрос денег в меньшей степени.
В меньшей все-таки степени.
Потому что, ну, человек, который поет... прыгает, пляшет целый день с детьми, должен достаточно хорошую зарплату получать. Но я думаю, что это не самая большая статья расходов. Mm-hmm. Вот правда.
А может просто, допустим, вот в детских, не школьных, а вот в детских лагерях, летних или каких-то там отдыхательных, там же примерно по такой системе с детьми и работают.
Ну, там же, ну, опять-таки, они же не, там же нет цели чему-то выучить. Научить. Там есть цель просто, ну, как-то обустроить досуг. И просто, чтобы дети развивались.
Есть ли какие-то такие...
А по ходу развития они образовываются. Как-то это само получается.
Самообразование.
Они приобретают какие-то знания, умения, навыки. Угу. И все.
То есть я к тому, что, может быть, если нам достаточно просто реформировать вот подход или реформировать систему, можно это сделать как малой кровью или... Ну, в общем, как это сделать? Ладно, в деньгах,
вы знаете,
времени.
На сегодня... Нет, вот мы все время так вокруг возраста, да, а я вам расскажу, почему я вокруг возраста все время. Просто в той системе, которая есть, могут учиться дети, которым есть 7 полных лет на момент поступления в школу. И не надо ничего менять.
Почему?
Вот, потому что мы с вами в первую очередь существа биологические.
Говорят, да.
Да, говорят. И на самом деле, что касается развития нервной системы, это очень сильно влияет. Если мы с вами возьмем ребенка 6-7 лет и поставим их рядом, мы увидим, что это два разных человека. Просто один уже вырос, а второй еще нет. И это зависит напрямую от дозревания нашей нервной системы. Хотим мы того, не хотим мы того, это невозможно, ну, это невозможно ускорить. Mm-hmm. Ну, это невозможно, да, если мы, знаете как, я люблю пример с морковкой. У нас есть грядка с морковками. Он очень такой, ну, банальный, смешной. Вот если мы будем тащить морковку за хвостик из грядки, она от этого быстрее не созреет.
Mm-hmm. Ну, я, допустим, учился в классе с теми, кто был, кто с 7 лет пошел в школу, и мы одинаково не хотели учиться.
Ну, а это уже вопрос нагрузки. Потому что нагрузка колоссальная, и это правда. И зачем такое количество информации? Почему она так сложно подается? Ее же можно подать просто.
Угу. На борщах химия.
На
вот
борщах,
пример,
который... на каких-то очень простых, примитивных, интересных примерах. Почему она подается так сложно, это вопрос, да? Почему учебники становятся все сложнее и сложнее, вместо того, чтобы становиться все легче и легче, да? Тоже непонятно.
Много вопросов, в общем, да. Я напомню, что у нас в студии находится детский психолог Ирина Колесник. С ней продолжим общаться после небольшой паузы. Ирина, да, тут, конечно, можно много говорить и задавать вопросы, почему все так, но не на все эти вопросы мы сейчас можем ответить. А даже если и дадим ответ, то не все можем изменить на практике, да? Давайте вот возьмем ту данность, которая есть. Нравится нам это, не нравится, есть эти предписания. Ребенок должен отвечать, иначе, я не знаю, то ли в школу не возьмут, то ли еще что-то. Ну, довольно странно это все выглядит, но это данность, да? Как быть родителем вот в такой данности, да? Паниковать, наверное, не стоит. Что делать?
Ну, во-первых, нужно найти ту школу, которая не будет так много хотеть от ребенка. Mm-hmm. Такие завышенные требования предъявляют, как правило, школы, у которых есть определенный статус, они себя определенным образом позиционируют на рынке образовательных услуг.
Но тут же я вам как теоретический родитель, пока что нет, но теоретически отвечаю, нет, мой ребенок должен пойти в хорошую школу, получить классное образование.
Это же не значит, что эта школа какая-то очень хорошая, а другая, которая у вас под домом, у которой нет столько пафоса, да, что она плохая. Начальная школа, это должно быть место, куда легко добираться, где... Учительница, вы же выбираете не школу, вы выбираете на самом деле первого учителя. И вам придется пойти туда, узнать, кто набирает первый класс, понять, этот человек, просто даже поговорить с ним, подойдет вашему ребенку в силу особенностей его темперамента, поведения. Ведь ребенок очень шустрый, и он не очень любит, когда к нему строго обращаются. Да, ему нужна терпеливая тетя, которая просто будет его выдерживать и не будет раздражаться. И это же не зависит от школы. Вы знаете как? А если родители говорят, я хочу, чтобы было образование... Согласна. Это напрямую связано со старшей школой, там, где уже имеет смысл, да, когда уже все выросли, и уже можно нагружать, ну, кто-то нагружается, кто-то не нагружается. У кого-то способности достаточны для того, чтобы, правда, много брать информации, обрабатывать, у кого-то не очень. Это не значит, что это плохой человек абсолютно. То есть... Просто мы все разные. А в начальной школе, это не имеет значения, ребенку надо дать возможность вырасти и получить, научиться читать, писать, считать. Вот так, если совсем просто. Угу. А дальше уже мы будем смотреть, что ему больше нравится. Где-то кому-то физика, кому-то химия, кому-то математика, кому-то история. И вопрос об образовании — это не вопрос начальной школы, а качестве образования. Просто если... Давайте возьмем ситуацию. Родители говорят, хочу пойти в престижную, чтобы ребенок в престижной школе учился. Окей. А ребенок попадает туда. И он даже проходит это зверское собеседование. Потому что у него до этого был репетитор, который его готовил. И если ребенок дальше без репетитора не в состоянии там учиться, а это очень часто бывает, что тяжело. Тогда, говорит, берите репетитора в первом классе или во втором, берите дополнительный учитель, пусть занимается дополнительно дома. Кроме усталости и истощения ребенок не получает ничего. Дальше родители обижаются, ругаются, ссорятся, критикуют ребенка, обесценивают. Но эта дорога, знаете как, это дорога надолго в кабинет, потом к психологу, да, но это не дорога в хорошее качественное образование.
Так а это вина чего? Вина кого, точнее? Это вина ребенка, то, что он не успеет усваивать?
Это не может быть виной ребенка, потому что ребенок вообще в этом смысле просто... самый маленький гном, на которого все напали.
Вы так окунаете в ностальгию такие,
да,
воспоминания.
Да, потому что так и... просто ярче, ярче картинка будет.
Разделили... Прикладная психология, да, такая. Да. Да.
Вы разделили цели младшей школы, начальной школы и старшей школы. А мне интересно, Олег, ты все время в одной школе учился или ты переходил?
Нет, ты знаешь, я менял, и менял много.
А я все время учился в одной и той же школе. И влияет ли это как-то на качество образования? То есть, если вы сказали, в начальную школу можно пойти там к учителю, а потом в старшую школу можно пойти к... в школу именно, mm-hmm. то есть...
Это зависит от того, насколько ребенок может адаптироваться. Mm-hmm. Вот есть дети, которых вообще не стоит там по разным трогать. Школам гонять, пока им лет 15 не исполнится. До 15 лет ребенок должен быть в каких-то условиях, ну, таких, нельзя сказать тепличных, скорее уютных для себя. Он должен вырасти, он должен завести друзей, он должен научиться, ну, научиться строить отношения, mm-hmm. параллельно усвоить знания, mm-hmm. А потом можно уже выбирать какую-то школу, которая ему... Ну, это прицельная такая, да, уже прицельная, прицельный перевод в другую школу и получение каких-то конкретных углубленных знаний. А есть дети, которые могут легко адаптироваться.
Все зависит.
Это зависит от того, как он... Какая семья, какие отношения между родителями и ребенком. Ну, в конце концов, этого темперамента, насколько крепкий тип у него нервной системы. Угу.
Да, а что касается вот таких инициатив, я тоже помню, в одной из школ, в которых я учился, там была специализация. То есть, условно говоря, там есть поток, ну, пускай 5 классов, да, вот на потоке, с первого mm-hmm. по третий. Потом их расформировывают, переформировывают по каким-то направлениям. Это может быть там физкультура, язык, иностранный язык, математика. Потом их снова в седьмом классе всех перетасовывают. И потом, возможно, еще в девятом. Насколько это правильная инициатива?
Понимаете, это...
А потом еще и вуз проблема.
Жить не скучно.
Не скучно.
Никому.
Мне было не скучно, да.
А вот смотрите, получается как? Во-первых, когда детей все время перетасовывают между классами, mm-hmm. у них все время подогревают конкуренцию. Особенно если в классе много мальчиков. Вот так собралась новая компания, и ребята опять выясняют, кто здесь самый-самый. Mm-hmm. В общем, они там заняты только этим. Uh-huh. И каждый раз, когда мы меняем коллектив, мы каждый раз подогреваем... Ну, мы просто подогреваем это дело. Оно никогда не успокоится, они никогда не станут тихо, спокойно учиться. Ну, они и так тихо, спокойно не будут учиться.
С этим проблемы есть,
да.
Но это нормально.
Смотрите, а специализация до 15 лет — вопрос вообще очень большой. Угу. Просто вот вопрос. Потому что до 15 лет мозг растет и развивается. Структура интеллекта напрямую зависит от дозревания мозга как органа. И пока он не дозрел, мы не можем определить, до конца, какие способности сформированы, развитые, а какие нет, да. У детей у всех есть задатки, у каждого какие-то свои, их надо развивать одинаково. Вот до конца 9 класса образование должно быть доступным, простым, понятным, интересным, и чтобы у всех были равные возможности mm-hmm. его получить. Потому что вот эта сортировка на самых умненьких в начале и не самых умненьких, на самом деле это, ну, это дискриминация. Mm-hmm. Потому что мы не можем выбрать еще, это невозможно. Это имеет смысл, mm-hmm. когда мы имеем дело с детьми, которые учатся в старшей школе. Там уже понятно, что я люблю, что мне легко дается, и это тогда моя сильная сторона.
Но все равно дискриминация. Ну, даже знаете, в старшей школе.
Ну, как вам сказать? Обычно в старшей школе дети говорят, знаете, я там, например, не люблю историю, не понимаю, учить не буду. Я лучше буду учить математику и физику.
Ну, а ему поставят двойку по истории и испортят аттестат.
Ну, не испортит ему аттестат, будет он ходить там писать рефераты, мучиться, договариваться, но на самом деле, наверное, специализация в старшей школе оправдана, потому чтобы люди не учили то, что им, ну, что им не дается, ну, вот, им
что неинтересно, так скажем.
А как,
да,
понять, допустим, люди даже, учась в университете, некоторые даже бросают университет на 5-м курсе, потому что понимают, что они не ту специальность выбрали.
Это, кстати, серьезная проблема, да.
А в школе они тем более не знают. Если родители скажут им, ты будешь... стоматологом. И все, он теперь будет стоматологом, понимаете?
Не, ну не будет он стоматологом. Смотрите, для того, чтобы ребенок мог сам выбрать, для этого ему должны давать возможность выбирать, вот пока он растет. Да, у ребенка должна быть возможность посещать разнообразнейшие mm-hmm. кружки, не для того, чтобы их закончить, да, выходить в музыкальную школу, не для того, чтобы там блестяще играть, если ему это не очень нравится.
Просто попробовать,
что
да.
это такое. Mm-hmm. Если я не пробую, я тогда не понимаю, как это, и задатки мои никак не реализуются в способности. Если я пробую, тогда я развиваю свои mm-hmm. способности, и дальше, ну, дальше я, ну, все знают, например, да, у кого-то ребенок способный, очень способный математик, и было бы странно загружать его чем-то еще, ну, это не значит, что только математику он должен учить, да, общий уровень базовый такой, mm-hmm. эрудиция общая должен быть, но заставлять его учить углубленную историю, ну, согласитесь, это все равно, что... Ну, это неправильно.
Не очень целесообразно.
Это не целесообразно.
А, кстати, вот тут, наверное, последний же вопрос будет. Насколько это глобальная проблема, да, когда человек не совсем понимает, даже пускай там в старших классах, чего он от жизни хочет? Потому что я часто это слышу. Вот когда дискутирую с людьми, там, просто с обычными людьми, не обязательно с психологами, да, очень часто я слышу такой аргумент, что да я не знаю, вот отправим туда, а сам он не знает, чего хочет.
На самом
деле
этого
не
правда.
Понимаю в принципе, да, потому что, например, у меня родители, они не знали вообще, в какой я вуз поступал. Просто я точно знал, чего я хочу. Но не часто такие истории происходят. Почему?
Понимаете, на самом деле это сейчас глобальная проблема. Потому что, с одной стороны, родители все время боятся, чтобы что-то не так не случилось с ребенком, ему как будто не дают возможность совершать какие-то поступки и встречаться с результатом. И тогда, тогда человек не может понять, чего он хочет. Ну, как будто у него не формируется этот алгоритм. И на самом деле это вопрос эмоциональной зрелости. В идеальном варианте, если ребенку дают возможность совершать ошибки, с ним советуются, говорят, ну хорошо, ты пойди попробуй. Если тебе не понравится, мы тебя заберем назад, да, там, в 15 лет, ты вернешься в старую школу, не нужно будет ходить в новую, если тебе там не подойдет категорически. Ну, также редкие родители на это готовы, да, на вот это все, хождение туда-сюда, переговоры с директорами, просто потому что это, ну, это хлопотно. Если ребенку давать возможность выбирать, он к 18 годам мы получим взрослого, ответственного человека, который знает, чего он хочет, и который скажет: мама, папа, я хочу это, мне для этого нужна помощь вот в этом и вот в этом. Все. Ну, счастье родительское. Взрослый человек у них дома, наконец, появился.
И стоматолог в семье какой-никакой.
И стоматолог, если он захочет быть стоматологом.
Главное, чтобы не кочегаром, потому что, ну, не популярная уже эта профессия. Спасибо вам. Ирина Колесник, детский психолог, у нас в студии была. Посмотрим, как пройдет эта вступительная кампания в первый класс. Конечно, не скоро она еще, но, видите, уже сейчас...
Почему? Она уже стартовала.
Стартовала, но закончится не скоро.
И надеюсь, что взрослым родителям психолог не пригодится после окончания этой кампании. В хорошем смысле этого слова, конечно же.